Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы молитвенно воспомянем новопредставленного протоиерея Николая Смирнова, одного из старейших клириков Московской епархии, еще недавно настоятеля храма во имя святого Иоанна Воина на Якиманке. Несколько слов о почившем произнесет клирик этого храма, протоиерей Николай Ведерников, а затем мы предложим вашему вниманию беседу с отцом Николаем Смирновым, которую мы записали накануне праздника Святой Троицы. Во второй половине часа вас ждет вторая часть из цикла бесед с Алексеем Петровичем Арцебушевым под общим названием «Милосердие двери». Алексей Петрович продолжает делиться фактами своей биографии, которые частично отражены в его новой книге с одноименным названием, выпущенной в издательстве «Никея». Дорогие братья и сестры, 22 сентября отошел ко Господу настоятель храма во имя святого Иоанна Воина на Якиманке протоиерей Николай Смирнов, один из старейших клириков Московской епархии. Отец Николай родился 6 июля 1928 года в Риге в семье православного священнослужителя. Окончил 20-ю городскую гимназию по курсу полной средней школы. В 1947 году был принят сразу в третий класс Московской духовной семинарии. В 1949 поступил в духовную академию. В 1953 году студенту Николаю Смирнову была присуждена степень кандидата богословия за курсовую работу «Истории православия в Латвии с древнейших времен до середины XIX века» на кафедре истории русской церкви. По окончании обучения он был оставлен при академии профессорским стипендиатом. С 1975 по 1984 год являлся преподавателем на кафедре истории Русской Православной Церкви в Московской Духовной Академии. 20 марта 1954 года удостоен хиротонии в сан диакона, а 28 марта 1954 года святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем I рукоположен во пресвитера. И уже с марта 1954 года отец Николай Смирнов являлся клириком храмов Антиохийского подворья города Москвы. С 22 декабря 1956 года по январь 1962 клириком храма святого мученика Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве. С 15 января 1962 по июнь 1962 батюшка служил во Всехсвятском храме на Соколе, а с 1962 года по декабрь 1973 являлся клириком храма святых мучеников Адрианы и Натальи в Бабушкине. С 1973 по 1982 год являлся настоятелем храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище и с 18 марта 1982 года по настоящее время был назначен настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, в должности которого прослужил до последнего дня своей жизни. Почивший протоиерей Николай Смирнов был удостоен многих орденов Русской Православной Церкви и награжден всеми богослужебными наградами вплоть до права ношения патриаршего наперстного креста, который возложен на него святейшим патриархом Кириллом в связи с 60-летием служения в священном сане. Тихий, скромный, интеллигентный, рассудительный, пользующийся уважением и собратьей по служению, и прихожан, протоиерей Николай Смирнов на долгие годы останется в нашей памяти как образец священнослужителя, пастыря, верного воина Русской Православной Церкви. В память о почившем в нашей программе говорит клирик этого храма, также один из старейших протоиереев нашей церкви, отец Николай Ведерников.
Дорогие друзья, отец Николай, недавно скончавшийся настоятель нашего храма, был человеком, у которого я учился еще в академии. Он преподавал историю Русской Церкви, я ему сдавал экзамен. Я помню, сдавал ему экзамен Якинов Бичурин. Вот такая тема была, я помню, сдавал. Он принимал у меня экзамен по истории Русской Церкви. Мы одного возраста. И, конечно, я очень его любил, ценил и старался всегда, чтобы ему было приятно то, что я делаю в этом храме. Потому что я человек больной и старый тоже. И вот я очень нуждаюсь, так сказать, в сочувствии. И вот я отца Николая всегда ценил и всегда, когда он служил, старался делать так, чтобы ему было приятно, чтобы ему было радостно. Тем более, что у него матушка тоже не была здорова, тоже больной человек. И вот теперь особенно я с большим состраданием отношусь к матушке его, которая переживает кончину его дочери, его зятю, с большим-большим пиететом, и желаю им, чтобы они пребывали в молитве о своем супруге. Вот что самое главное. Сейчас главное – молитва о нем. И я хочу, чтобы и те, кто знал его, кто общался, кто был под его руководством, молились непрестанно о его упокоении, зная, что Господь любит его и ценит, и примет свое божественное селение. Мы веруем в это. Не только веруем, а знаем даже, что он принят Господом. Да упокоит душу новопредставленного протоиерея Николая. Да утешит его супругу Августу Яковлевну, дочь Ларису и зятя его, утешит в своей скорби, чтобы они поняли, что в смерти нет, есть только переход из одной формы существования в другую. Все там мы встретимся, чтобы они верили в это и жили надеждой на встречу с ним. А сейчас молились усердно, зная, что Господь его принял в свои небесные селения. Упокой, Господи, дорогого и бесценного, но представленного протоиерея Николая.
Это было слово протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке. А сейчас мы предложим вашему вниманию запись беседы с протоиереем Николаем Смирновым, которая состоялась совсем недавно, накануне праздника Святой Живоначальной Троицы. Эта запись сделана в 2013 году. Я нахожусь в кабинете отца Николая Смирнова, настоятеля храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Батюшка, мы с вами встречаемся в преддверии праздника Святой Троицы, Пятидесятницы и сошествия Святаго Духа на апостолов. Мне хотелось бы услышать несколько слов. Что такое Церковь Христова сегодня, когда так много говорится о как бы мирской стороне Церкви? Вот хотелось бы услышать о духовном.
духовная сторона церкви. Вопрос непростой, понимаете ли. Сейчас мы последнее время праздновали события, связанные с домостроительством нашего спасения. В Великом посту готовились к Пасхе, на Страстной неделе мы уже отмечали крестные страдания Христа Спасителя, все предшествующее этому, то есть Великий Четверг мы праздновали Тайную Вечерю, когда Господь установил таинство Евхаристии, на следующий день вспоминали Его крестные страдания, крестную смерть Его искупительную за весь род человеческий. И потом уже наступил празднование Пасхи, воскресение Христово, как завершение дела нашего спасения. Но на этом еще не остановились все события, которые происходили со Христом Спасителем. После своего славного воскресения трехдневного Он еще в течение 40 дней находился на земле и давал последние наставления своим ученикам и апостолам. Но и за это время они не все могли воспринять, как Господь им говорил, что сейчас вы не все можете воспринять, но когда придет Утешитель, Дух Святый, тот наставит вас на всякую истину. И вот действительно, по прошествии уже 40 дней после воскресения Христова, Господь вознесся на небо и обещал не разлучаться духовно с учениками своими и с церковью, которую Он основал во время своего пребывания на земле. Он обещал послать Утешителя Духа Святаго, который уже окончательно наставит их на истину. И вот в 50-й день уже после воскресения Христова, 10-й день после Его вознесения на небо, действительно на учеников и апостолов сошел Святый Дух. Третье лицо Святой Троицы. Поэтому в День Святой Троицы мы празднуем День сошествия Святаго Духа на учеников и апостолов Христовых. Но вместе с тем мы называем этот день Днем Святой Троицы. Почему? Потому что в деле нашего спасения участвовала вся Святая Троица. Бог Отец послал на землю Своего Сына, второе лицо Пресвятой Троицы, который совершил дело нашего искупления, спасения, приняв крестную смерть. А Дух Святый, который снизошел в 50-й день после воскресения Христова, Он уже окончательно, ученики и апостолы уже стали правильно понимать все, что им говорил, чему их учил Господь Иисус Христос во время своей земной жизни. Таким образом, этот день сошествия Святого Духа явился как бы завершающим моментом в деле нашего спасения, в котором приняла, как я уже участие, вся Пресвятая Троица, все три лица Святой Троицы приняли участие в деле нашего спасения. И вот после сошествия Святого Духа этот день считается днем основания уже Церкви земной, которая с тех пор живет и дышит этим Святым Духом. Все у нас в Церкви одушевляется Духом Святым. Дух Святой снисходит на всех верующих уже в таинстве крещения, когда мы совершаем крещение, уже Дух Святый сходит на крещаемого человека. И впоследствии, в течение всей нашей жизни, Дух Святый присутствует и помогает нам жить по-христиански, по тому учению, которое Господь Иисус Христос принес на землю. Дух Святый животворит и участвует в жизни христианской церкви. И до скончания века он будет присутствовать и одушевлять всю деятельность последователей Христа.
Отец Николай, мы знаем из церковного предания, как изменились по-человечески апостолы Христовы, когда на них сошел Дух Святый, и как дело проповеди горстки людей, которые были рядом со Христом, по всему человечеству, они были очень немощные люди, они буквально преобразовали мир своей проповедью. После воскресения они явили себя совершенно иными людьми по-человечески. Вместо слабых, беспомощных, разуверившихся, они стали людьми совсем иными. Сегодня мы живем в мире, когда мы чувствуем свою немощь, хотя нам, в принципе, доступны дары большие, чем апостолам. Мы приобщаемся телу и крови. На нас Дух Святой сошел во время крещения. Своими грехами только мы разрушаем. Почему сегодня мы часто такие слабые, немощные? Мы постоянно говорим о том, что нам нужно защищать даже церковь, которая, по слову Христа, не одолеет и врата ада.
Да. Почему это происходит? По нашей немощи. Вот мы, к сожалению, очень, так сказать, в жизни своей мало следуем заповедям Христовым. Это уже наша вина, наша. Мы должны больше стараться жить по заповедям Божьим, по воле Божьей, чего мы не делаем. Мы больше предаемся вот этой мирской суете, этим всем отрицательным веяниям, которые нас окружают сейчас в нашей жизни. Вот потому так и происходит с нами. Вот мы сами в этом виноваты, должны больше стремиться к исполнению заповедей Христовых.
Отец Николай, вот вы служите в этом храме, сколько лет вы уже настоятель?
Так, я здесь второй раз уже, можно сказать. Первое время я здесь служил в молодости, это в начале своего пастырского служения, где-то с 47-го года до 61-го года. Лет 5 я здесь служил рядовым молодым священником, когда здесь настоятелем был отец Игорь Малюшицкий. Потом меня стали переводить в другие храмы. И второй раз сюда перевели уже в качестве настоятеля храма в 1982 году.
Отец Николай, вот в те годы, когда безбожное общество окружало как бы наши совсем малочисленные церкви, все-таки народ шел в храм. И что здесь искали в храме люди?
Ну как что искали? Духовной поддержки, сил духовных к тому, чтобы продолжать существовать в этих трудных условиях, в которых мы находились. Вот мне особенно тоже лично пришлось много очень пережить в эти годы. Очень тяжело было, очень тяжело.
Именно от властей?
От властей, потому что одно время я, значит, первое мое место служения – это был Антиохийское подворье, где настоятелем был иностранец, архимандрит. Ну и там была слежка поэтому особенная, и всячески меня вербовали в то, чтобы я докладывал бы, кто приходит, кто вот какие разговоры ведутся. Страшно меня тогда мучили, я отказывался это делать. Меня грозили, предлагали мне уехать из Москвы. Я говорю, сам я никуда не уеду, если вы имеете право, переводите меня из Москвы. Ну, конечно, этого не сделали. Но сколько нерв потрепали тогда, я до сих пор чувствую, я и матушка моя, у нас здоровье пошатнулось с тех пор просто. У меня такие головные боли были ужасные. И с тех пор, вот до сих пор помним и чувствуем вот эту очень тяжелую обстановку, которая была тогда.
Вместе с тем, очень многие сегодня замечают, что церковь в те годы, несмотря на внешние гонения, была сильнее как-то изнутри. Это были годы патриаршества святейшего Алексея I Симанского, человека, который сам прошел через очень многие страдания, и по-человечески было ему часто очень трудно. Но как он любил церковные богослужения, мы вспоминаем, мы смотрим на эти записи, вот буквально сердце переворачивается. Часто вот в этой немощи как-то церковь все-таки находила внутреннюю силу объединиться. А как вы думаете, вот сегодня молодежь, которая приходит в церковь, какие примеры ее воодушевляют?
Ну, мне это трудно сказать.
А приходят сюда молодые люди?
Приходят, да, приходят. Ну, вот с молодежью сейчас труднее все это обстоит, потому что уж больно сейчас молодежь настроена по-другому. По-другому их очень соблазняет все это, то, что не должно быть в жизни православных христиан. Но очень трудно, приходят так те, кто действительно старается все-таки быть церковным человеком, участвовать в таинствах. Ну, тяжело, тяжело им сейчас бывает это сделать.
Церковь никогда не тянула к себе. Это совершенно свободная воля человека, и Господь даровал божественную волю именно свободной. А сегодня мы видим, что активно, так сказать, пропагандируется линия церкви, за что многие считают нас чуть ли не клерикалами, когда мы активно навязываем свою церковную позицию людям, в постах ли, в чем-либо ином. Может быть, нам не стоит такое устраивать активное миссионерство, а продолжать свое служение внутри?
Может быть, так. Но сие не от нас зависит. Вы понимаете, что это уже установка идет от священноначалия. Так что нам остается только слушаться и исполнять то, что нам предлагается.
С вами вместе служит отец Николай Ведерников, тоже уважаемый протоиерей, часто выступавший на радио «Радонеж». Да, да, да. И я хотел бы вот спросить, вот по-человечески, все-таки вы в годах уже и силы другие, вы наверняка можете отметить, насколько богослужение и ежедневный вот такой ритм богослужебный, молитвенный, преображает даже физические силы человека. Как человек черпает силы в этом таинстве? Богослужение дает вам такие силы, несмотря на ежедневные вот такие даже физические немощи?
Да, безусловно. Я вот, в частности, очень чувствую, когда вот нездоровится, плохо себя чувствую, приезжаю в храм, и откуда-то берутся и силы, и голосы, и все. Господь дает силы. В храме я всегда чувствую себя лучше, чем дома.
Дорогой отец Николай, мы искренне поздравляем вас с наступающим праздником Святой Троицы и надеемся, что, может быть, мы еще встретимся и поговорим на интересные вопросы, потому что вы свидетель многих и многих и церковных событий, и можете рассказать о тех лицах, которых сегодня нет с нами, а которые, тем не менее, служат для нас живым примером.
Это делает отец Николай Ведерников. Он часто у вас выступает и вот рассказывает действительно. Вот с владыкой Антонием он был близок, значит, и людьми искусства, Юдиной, Шнитке, он же и хоронил их. Он с такими людьми интересными больше общался, чем я вообще человек не очень общительный, я мало общаюсь с людьми, поэтому вряд ли что-то я вам еще смогу интересного рассказать.
Батюшка, а вот о своем храме что-то можете сказать? Какие, может быть, нужды, потребности сегодня? У вас же древний храм очень, и, по-моему, он не закрывался.
Никогда не закрывался, это верно. Ну как, Господи, нужды всякие нужны сейчас, Господи, сколько надо и средств, надо много, сейчас надо отводить воду от храма. Потом мы собираемся строить еще храм, крестильный храм. Сейчас святейший патриарх требует, чтобы всюду устраивали эти баптистерии для полного погружения взрослых людей. В нашем храме это невозможно. Мы хотим построить специальный крестильный храм, но при нем, конечно, еще помещение, целый такой домик. Сейчас вот в стадии это согласование, документация идет, потом средства понадобятся. Потом нужно реставрировать иконы, понимаете, у нас старинные иконы, они же требуют реставрации, а это все дорогое дело. У нас таких постоянных спонсоров нет, кто бы это мог финансировать, постоянно нужны средства. Вот приходится самим и выкраивать из своего бюджета церковного, но мы постоянно все время что-то делаем в этом направлении.
Батюшка, вы могли бы отметить какие-то особенные святыни, которые у вас есть в храме?
Ну, у нас, во-первых, храмовая икона из собора Казанского, который был на площади, его снесли. И храмовую икону перенесли в наш храм, и сосуд для освящения воды, как мы его называем, Иордан, такой большой сосуд, тоже из того храма перенесли. Вообще в наш храм переносили святыни с окружающих закрываемых храмов. У нас одних частиц мощей свыше 200. Частиц мощей разных угодников Божьих. У нас даже есть частица креста Господня, частица ризы Господней есть и прочие вот такие же святыни у нас в храме. Потом из храма Иоакима и Анны тоже, значит, у нас храмовая икона Иоакима и Анны. Потом у нас икона Пантелеимона, которую прислана была в свое время с Афона, афонского письма специально для нашего храма. Василия Блаженного из храма Василия Блаженного. Потом последнюю нам святыню привезли из Екатеринбурга. Икону царственных страстотерпцев, которую специально наш прихожанин заказал там, в Екатеринбурге, вот этот сертификат этой иконы, специально ее сделали там, специально для нашего храма, так-то тут и написано, для храма Иоанна Воина в Москве. Особенность этой иконы в том, что использовано дерево из перил Ипатьевского дома. Там сделаны со страстотерпцами два таких пилончика деревянных, изготовлены из перил дома Ипатьевых, который разрушен. Это особая святыня, понимаете. Икону эту освящали в храме страстотерпцев царственных на Ганиной яме, возили вокруг храма крестным ходом, и потом вот привезли на самолете к нам эту икону. Вот это последняя такая дарственная икона нашему храму, которая особую святыню для нас сейчас представляет. Ну, у нас иконы святителя Николая и Спасителя, которые раньше находились в часовнях одноименных ворот кремлевских, Спасских ворот и Никольских ворот. У ворот были часовни, в этих часовнях были иконы. Вот эти иконы теперь оказались в нашем храме. Вот это особо почитаемое. Ну, потом частицы мощей Варвары Великомученицы. Кажется, из храма на Варварке тоже к нам принесено. Вот из многих храмов закрываемых все сносилось к нам. Наш храм никогда не закрывался. Никогда. Только вот в Первую Отечественную войну, в нашествие Наполеона, вот тогда, значит, сюда заходили солдаты, французы осквернили храм, коней вводили, так что... Но это буквально было недолгое время его пребывания в Москве. И в это время, во время страшного пожара московского, пламя дошло только до ограды нашего храма. Дальше оно не пошло. Так мы считаем это чудесным спасением нашего храма Иоанном Воином, что пожар остановился буквально у ограды нашего храма. Ну а после ухода Наполеона храм опять был освящен, и дальше пошли богослужения. А в остальное время, он все время, и в военное время, и не осквернялся этими обновленцами, здесь не было обновленцев никогда. В остальное время, он все время, так сказать, богослужение в нем происходит.
Отец Николай, вы затронули такую тему, небольшой вопрос хотелось. Вот обновленцы, как быстро, собственно говоря, церковь очистилась от этого. В то время митрополит Петр Полянский издал даже специальный указ, чтобы соблюдали мы традиции церковные и ни в коем случае не соблазнялись на новые веяния. Сегодня, как известно, очень многие люди в священном сане позволяют себе различные обновления, различные инновации. Некоторые считают устаревшим церковно-славянский богослужебный язык, некоторые устраивают концерты вместе с какими-то нецерковными людьми и прочие вещи. Как вы считаете, как нам здесь не впасть в осуждение, с одной стороны, и все-таки напоминать всегда, что церковные таинства и церковные традиции должны свято соблюдаться?
Должны соблюдаться. Я стараюсь в нашем храме соблюдать прежние традиции, не отступать от них. И конечно, я призываю всех к тому же. Надо твердо держаться прежних наших церковных традиций, не вводить никаких изменений, никаких новшеств, тем более. Не нравятся мне эти попытки русифицировать даже богослужение какое-то. Я знаю, в некоторых храмах вообще уже на русском языке читают Евангелие.
Для большей понятности, как они говорят.
Да, да, ничего себе. Человек, если он ходит в храм, он то, что нужно, он понимает. А если прямо вот так совсем со стороны человек приходит, ну, конечно, может непонятно. Но надо чаще ходить в храм, ой, тогда постепенно начнешь понимать и славянский язык, и церковно-славянский язык. Не нужно будет никаких изменений в языке.
Отец Николай, мы празднуем в этом году 5-летие объединения русской зарубежной церкви и матери церкви. Вот на ваш взгляд, это событие церковное, конечно, значимое. Сегодня как мы это можем рассматривать?
Рассматривать очень с положительной стороны. Ну, что может быть лучше, как не единство церковное? С обеих сторон, конечно, были какие-то, так сказать, причины к несоблюдению единства, но, слава Богу, вот теперь в основном преодолены все эти взаимные непонимания. Но я слыхал, что там на Западной не все приняли это объединение.
Вчера смотрел выступление епископа Сиракузского и Никольского Андроника, mm-hmm. который в своем видеообращении упрекал московскую патриархию во всех грехах, и в коррупции, и в прочих грехах. И самый главный грех, который они нам продолжают ставить вину, многие из них, это сергианство. Можем ли мы вообще применить такой термин к этому историческому периоду? Владыка патриарх Сергий Строгородский, он же уникальный был человек. И несмотря на то, что вот нас упрекают в этом сергианстве, как мы должны достойно все-таки ответить? Упрекают даже в ереси сергианство.
Ну, какая ересь? Спасать церковь надо было в то время, чтобы люди могли все-таки участвовать в таинствах. Ведь грозило полное уничтожение церкви, полное уничтожение. Так что это только с положительной стороны можно характеризовать вот поступок патриарха Сергия. Иначе бы церковь была бы уничтожена совершенно. Но этого не произошло благодаря вот патриарху Сергию. А что они нас упрекают? Мы их тоже можем упрекать. Гитлера поздравляли и всячески хвалили за это. Это уже пора забыть. То, что прошло, то уже прошло. Но в конечном итоге все-таки наступило единение. И это только можно приветствовать. И слава Богу, что это произошло. А те, кто там на Западе еще до сих пор не согласны и не принимают это единение, нам надо только молиться и надеяться, что в конце концов они образумятся и примут, согласятся с происшедшим объединением двух ветвей единой церкви нашей русской.
Отец Николай, вот когда беседуешь с вами, с отцом Николаем Ведерниковым, со многими пастырями, которые как бы еще из того периода нашего времени передают преемственность, что ли, веры и церкви, Такое необъяснимое чувство надежности, спокойствия, как будто ты в детстве. Как вы думаете, своим пастырским опытом, чутьем неким таким священническим, что ждет нашу страну и церковь в ближайшее время? Ваши ощущения только.
Ой, даже боюсь вам говорить об этом, потому что такой уверенности в благополучном будущем церкви как-то нет у меня этого. Наблюдая все, что сейчас происходит, какое сейчас опять, собственно говоря, гонение на церковь опять идет. Идет опять в той или иной форме, но идет какое-то гонение на церковь. Ну, мы должны верить предсказаниям святых отцов, которые предсказывали, что будет еще. Но
ведь это гонение не со стороны власти.
Но будем думать, что это не со стороны власти.
Тогда тем более страшные, да?
Да, вот именно. Это откуда-то сверху идет. Не от нашей государственной власти, а выше.
Но тем не менее мы призваны до конца соблюдать традиции церковные, конечно, совершать праздники, посещать храмы.
И, конечно, верить в то, что врата ада не одолеют церковь. В конечном итоге не одолеет. Правда, это относится ко всей церкви, а не к русской православной. Но хочется надеяться, что и русскую церковь не одолеют врата адова.
Особенно хочется надеяться на это в канун дня рождения церкви, церкви земной.
Да, вот именно, сейчас строится день рождения церкви. Хочется надеяться, что и русская православная церковь не будет одолена вратами адова.
Я благодарю вас, отец Николай. Вы слушали беседу с протоиереем Николаем Смирновым, настоятелем храма во имя святого Иоанна Воина на Якиманке, запись 2013 года. Просим всех вас, дорогие наши слушатели, воспомянуть в своих молитвах новопреставленного протоиерея Николая, да упокоит его Господь в селении их праведных и сотворит ему вечную память.
О блаженном успении.
эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Милосердие двери». Воспоминания Алексея Петровича Арцебушева.
Я начал очень рано курить. И, конечно, никаких денег не было, ни на какие папиросы. А мама из Дивеева вывезла вот такую вот иконочку с серебряной ризой. Тихвинскую икону Божьей Матери. Я эту ризу снял и понес в Тарксин. Заложил ее, получил боны. И на боны получил папиросы. Мама очень быстро обнаружила это. И вызывает нас обоих и спрашивает, кто из вас? Я говорю, я. А где риза? Я говорю, я в Тарксин знал. А что ты купил? Я говорю, папиросы. Тогда мама меня берет очень спокойно за руку, подводит к столу, на котором лежит черная дощечка. И говорит, а сейчас вот ты слушай и запомни на всю жизнь. Ты не умрешь до тех пор, пока не сделаешь ризу Божьей Матери. Запомнил? Запомнил. И все. Через 60 лет я вспомнил об этом. Потому что в 90-х годах Троицкий собор разрушенного Дивеевского монастыря передали верующим. И такая Соня Булгакова, матушка Серафима, которая знала меня с 3-летнего возраста, и мы с ней себя поддерживали, и когда она бывала в Москве, всегда заходила ко мне, то я вдруг получаю от нее такое письмо. «Проснись, что спишь. Нам передали Троицкий собор. Ты художник. Ты должен возглавить работу, взять на себя этот труд. Неужели у тебя хватит духу отказаться?» И подписывает монахиня Серафима Булгакова. А вдруг в скопах подруга твоей матери. Моя мама уже 40 лет тому умерла. Понимаешь, это где-то в детстве подруга. И понимаешь, зачем эта подпись? И когда я прочитал само письмо, то я понял, что меня зовет ее мама. Через Соню. И я, конечно, полетел туда моментально. И 5 лет возглавлял и курировал все работы по восстановлению прежнего иконостаса, по единственной фотографии. Нашел архитекторов, нашел мастеров, специалистов по резке, по этому строительству. Мы сделали сень над иракой преподобного Серафима и первый ярус центрального иконостаса. И когда пришли мощи, то у меня есть запись при 6 мощей. Все ждали, что патриарх привезет умиление Божьей Матери, потому что это икона, перед которой умер преподобный Серафим. И после его кончины Саров передал Дивееву, потому что Дивееву было построено по ее повелению. И она себя назвала Верховной Игуменей. И естественно, что Саров передал икону умиления в Дивееве. И она была центральной или главной святыней и моего детства, и всего Дивеева. Потом она была вывезена перед закрытием монастыря, уже было видно, что все это наладно дышит. Ее матушка игуменья тайком вывезла вместе с драгоценнейшей царской ризой, которую государь-император при открытии мощей преподобного Серафима преподнес на эту икону. она вся была в драгоценных камнях, в алмазах и в жемчугах. И матушка игумени все это тайком вывезла в Муром, где она купила уже заранее домик. Ризу зарыли в землю, а икона стояла у нее в комнате. Так что, будучи в Муроме, в ссылке мы, бывая у матушки, часто прикладывались к этой иконе. И вот эта икона, она всегда где-то через какие-то десятилетия всплывала передо мной. Совершенно неожиданно. Например, приходит ко мне одна девушка и просит меня помочь ей найти специалиста по иконописи. А оказалось, она дочерью отца Виктора Шаповальникова. Потом она приходит ко мне и все нашел, все устроил. Потом она приходит ко мне и говорит, твой, мой папа, говорит, прекрасно тебя знает. По Дивееву и по Мурому. И он очень хочет тебя видеть. Я приезжаю к нему, ну, очень хорошая и добрая встреча, и он мне рассказывает, что по благословению патриарха Пимена, а там уже в Муроме умирали, игумения уже умерла давно, там не знали, куда все это деть, потому что там были вещи, припрятанные Серафима чемоданами, там были сосуды с главного престола Троицкого, драгоценнейшие вещи, там были Евангелия праздничные, Евангелия великопостные, то есть все вот это вот, все матушке удалось спрятать у себя и вывезти в Муром. Осталась там ее послушница Баринова, которая искала, куда все это деть. Она обратилась к Пимену. Он был уже патриархом. А Пимен ей ответил, что я сам не свой. После моей смерти я не могу отвечать ни за что. И благословил отцу Виктору Шаповальникову взять все это себе. И вот я прихожу к отцу Виктору. Мы с ним по старой дружбе, под рюмочку. Он мне говорит, а я сейчас тебе покажу, чему ты удивишься. Ввел меня в отдельную комнату. И там умиление Божьей Матери без ризы. А ризу он мне показал, она вся почернела, только лишь сверкали вот эти вот изумруды и камни на ней. Он все реставрировал. И когда были обретены мощи преподобного Серафима, то он передал икону и все сосуды, все, все ценное передал по акту в патриархию. И все думали, что патриарх привезет эту икону в Дивеево. А когда я спросил, а почему, я говорю, иконы нет? А он говорит, ну кто же в такой ризе поставит икону в неохраняемый собор? И вдруг я услышал слово «риза». И эта риза вдруг мне напомнила о слове «мать», это не умрешь, пока не сделаешь. И я написал обращение к патриарху с просьбой сделать простую ризу на эту икону, на умиление Божьей Матери, на чудотворную. В ответ он прямо на моем прошении написал: «Богу высвятить это святое дело». И я сделал ризу простую, и мы вместе с патриархом сняли царскую ризу и одели мою простую на эту икону. Так что Матерь Божия мне простила и дала мне сделать ризу не на простую икону Божьей Матери, а на ризу моего детства и ризу, так сказать, преподобного Серафима. Это все мои, с кем я строил иконостас, говорят, что ты делаешь, что ты делаешь? Что ты хочешь умереть? Тебе же мама сказала, что не умрешь, пока не сделаешь. Я говорю, ну мы же сварим, какую ризу строим? Это же тоже риза. Вот. Что значит слово матери. И в жизни моей мне приходилось очень много раз попадать в такое положение, где смерть была рядом. Она отходила. Я трижды тонул, и кто-то проходил мимо. Это не ангелы спасали. Кто-то бросал веревку, кто-то бросал кол. Кто-то выбивал из моей руки провод высокого напряжения. И тому подобное. Их много, таких случаев. Было, я их все не перечисляю, а просто рассматриваю это как милосердие двери, которые Бог мне не давал. Очевидно, мне нужно было что-то еще делать дальше, или просто нельзя было меня брать, потому что я бы не попал бы в его обители, я попал бы совсем в другие. Вот я так думаю. И в нашем Дивеевском доме преподобный Серафим жил как бы главной личностью. У него на все спрашивали благословение. Если бабушка потеряет очки, то она спрашивает: «Батюшка, ну где же мои очки? Если там Казань телится, ну, батюшка, ну почему же Казань?» То есть все обращались к батюшке, и батюшка был как бы членом нашей Дивеевского дома. В каждой комнате висела его икона, или так, или так. проходишь комнату, опять батюшка. Поэтому мы росли вот в такой атмосфере, в которой мало кто рос. И она нас угнетала, потому что в школу нас не отдавали. Нас учили дому. Была специальная Анна Григорьевна, нас учили и церковному славянскому, и мы проходили все апостольские послания с толкованием, совсем нас учили славянскому языку. И в то же время, когда мы в Муроме, мы уже были подготовлены с братом, в четвертый класс мы совершенно спокойно вошли. Но в деревне мы жили совершенно изолированно. И это была, конечно, глупость моей бабушки. А моя бабушка чистокровная черногорка. Во мне 25% черногорской крови. И вон наверху там царь черногорский Петр, его жена София. А под ней мой прадед. И их фамилии Подгорячане Петрович. И моего прадеда Подгорячане Петрович. То есть он имеет прямое родство с этим Петром. Но какое, опять установить трудно, потому что все умерли. Но кровь, значит, у отца 50%, а у меня 25%. И кровь довольно бурливая. И с этой кровью не в монахи иди. Поэтому мама понимала, что монах из меня выйдет плохой. Таким образом, я как бы от рождения своего... По происхождению был подготовлен советской властью для того, чтобы сидеть в тюрьме, а не гулять на воле. И на меня собирали досье. В Муроме на меня стучали вот такие же пацаны. Когда мне следователь показывал, вот ты что в Муроме говорил. Я говорю, а вы еще грудных детей спросили, что я говорил. В общем, из Мурома меня взял... Николай Сергеевич Романовский. Вот отец архимандрит Серафим Климков, который был духовным отцом моей матери, он жил в Киржаще тайно. Но вы знаете, что послание Сергия, разделение церквей, размежевание церквей, поминающие, не поминающие, конечно, и владыка Серафим, и очень много высокодуховного духовенства ушло со своими духовными детьми в потаенную церковь. И в Киржач, а отец Серафим тоже. И, значит, я туда возил мамины какие-то там исповеди, я не знаю что, какие-то что-то нужно. Потому что она не имела права выезда, а мы, дети, имели право выезда. И вот там совершенно неожиданно я встретился с Николаем Сергеевичем Романовским, духовным сыном отца Серафима. И нас положили в чулане на раскладушке, и мы всю ночь проговорили. А моя репутация муромская была очень плохая, потому что я шпанил, я лазил по огородам, я воровал чужие огурцы, чужую картошку копал и тому подобное, потому что мать с утра до вечера работала. Мы были предоставлены сами себе. Учиться я не очень хотел и не учился. И таким образом репутация моя была довольно кислая. А когда мы с ним разговорились ночью, мы всю ночь проговорили, он мне потом сказал, я, говорит, понял, что ты совершенно другой, что это все наносное. И он попросил благословения у отца Серафима Климкова, что он меня возьмет к себе в Москву. И потом он меня благословил, и сейчас ты поезжай в Муром, кончай семилетку, а потом приезжай ко мне. Я поступил в школу взрослых, кончил ее и был на вылете. И маме говорю, что хотел поступить в театральное училище или в театральное. Тогда мама мне говорит, что, говорит, ты понимаешь, быть артистом гениальным – это прекрасно, но быть провинциальной клячей – ты подумай, на что ты это рассчитываешь. Она мне не говорила «нет», она мне не говорила «да», иди подумай. Или если я попадал в какое-то непонятное положение и не знал, как мне выйти, мальчишки, выйти из него, я шел к матери и спрашивал, что мне делать, она мне говорила «тебе жить, тебе и думать». Я тебе не подсказывал, чем это ты влип, влипай сам. А потом где-то, между прочим, скажи, я бы на твоем месте поступил так. Понимаешь, она не навязывала себя. Она нигде не ломала своих детей под свою волю. И поэтому мы выросли как бы на какой-то духовной свободе. потому что вот сын мой, его воспитывала тетка родная. Она тоже даниловская, тоже непоминающая, но, понимаешь, кликуша, который, так сказать, на каждом шагу крестится, и у нее воспитывался мой сын. И воспитывался принудительно. Церковь, сегодня в церковь, завтра туда-то, садись сюда-то, молись здесь, читай вот это, то-то, то-то, то-то. В конечном итоге мой сын вырос полным атеистом, он слышать не может о церкви, о, так сказать, о этой стороне жизни. И порвал со мной все отношения, потому что я, если разговариваю, то я разговариваю на эту тему. И считаю, что она, эта тема необходима и жизненна. Если ты не понимаешь ее, ну, прослушаешь, мимо пройдет, а какое-нибудь слово да застрянет. Вот так же и книга «Милосердие двери», как отец Александр сказал, что после, как она будет нужна. Понимаешь, вот я сейчас вижу, как она задевает многие в сердце, как она входит. Хотя я не преследовал этой цели. Я не писал духовную литературу, я просто писал свою жизнь. Как она и как Бог через людей мне помогал в самых трудных жизненных обстоятельствах.
Вы слушали передачу из цикла «Милосердие двери». Своими воспоминаниями делился Алексей Петрович Арцебушев, внук министра юстиции и министра внутренних дел Российской империи Александра Алексеевича Хвостова, сын тайной монахини в миру Таисии, современник новомучеников и исповедников российских, автор книг «Записки монахини Таисии», «Милосердие двери», «Святые среди нас». Продолжение цикла в наших ближайших передачах. Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.